Всем привет, меня зовут Алиса Карпенко, я стажер Пушкинский Ю.
Всем привет, меня зовут Загайна Элиза, я куратор молодежных программ Пушкинского музея. Сегодня в рамках подкаста «Образно об Испании» мы поговорим о фламенко, об истории возникновения танца, о том, из чего состоит этот феномен, о самых громких именах и других интересных фактах.
Сегодня у нас в гостях Татьяна Ивановна Пигарева, испанист, искусствовед и руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Здравствуйте, Татьяна. Мы очень рады, что вы согласились поучаствовать в нашем подкасте и обсудить такую интересную тему.
Спасибо за приглашение. Всегда рада поговорить об Испании, а фламенко тем более.
Да, спасибо. На сегодняшний день фламенко является одним из ярчайших символов Испании, наравне с коридой, паэльей, гауди. И мы хотели бы узнать, история танца, она уходит достаточно далеко в прошлое, и мы даже читали, что есть предположение, что она связана с цыганским населением, которое в 15-16 веке было связано с этим танцем. А вы не могли бы все-таки поподробнее рассказать, как появился этот уникальный танец и какие культуры он в себе объединяет?
Ну да, то есть уже да, коррида, паэлья, гауди, усы Сальвадора Дали и фламенко. В этом на самом деле и счастье, и трагедия фламенко, потому что, с одной стороны, да, это первая ассоциация с Испанией. Фламенко в 80-м году признано нематериальным достоянием ЮНЕСКО. То есть это уже вот такая визитная карточка. Благо сейчас о фламенко много знают, но, наверное, первое, что нужно, скажем так, подправить в вашем вопросе, что все-таки говорить о танце фламенко отдельно невозможно. Фламенко — это единая культура, такой трехглавый дракон, в котором канте, токе и байле, то есть пение, гитара, ну и вообще музыкальное сопровождение и танец, они неразрывны. И на самом деле первым реальным жанром фламенко было как раз пение. Вообще как бы певческая культура самая древняя и самая изначальная. А поэтому, конечно, все ассоциируют с фламенко, да, вот эту огромную широкую юбку, но чтобы понять вообще, что это такое, мы должны это понимать триедино. Откуда взялось фламенко, ну, скажем, до сих пор идут споры, разные есть теории, и естественно, что вот эта вот цыганская культура, которую вы упомянули, она была, конечно, важнейшим таким ферментом для возникновения танца и пения фламенко, но при этом цыганы были и в других европейских государствах, а фламенко там нет. Поэтому уникальность фламенко и вообще уникальность вот этого испанского феномена в том, что в нем наиболее ярко проявляется вот эта сущность Испании как плавильного котла разных культур. То есть у нас есть Андалусия, где существовала мусульманская традиция, традиция восточной музыки. На самом деле до сих пор гитара фламенко — это 70-80% арабских переборов. С другой стороны, еврейская традиция. Приходят цыгане, мы знаем, что они впервые приходят в Испанию в 1425 году, и даже есть документы о том, как египетского царя, поэтому возможно, что само слово испанское «хитанос» происходит от «хитанос», как бы от египетских персонажей, и вот их культура сливается с вот этой культурой восточной, и начинается формирование этого триединства, но о том, что было в 15 веке, в 16 веке, мы на самом деле ничего не знаем. То есть это скорее какие-то отзвуки. То есть, например, известно, что когда Карл I, испанский король, он же Карл V Священной Римской империи, из Фландрии, он, собственно, там родился и по-испански не говорил, когда приезжает в Испанию, ему как бы танцуют в манере фламенко. Но мы не знаем, это вот то фламенко, которое мы представляем сейчас, или просто какие-то фламандские танцы. И даже в самом названии фламенко вот есть ключ к вот этой загадочности его происхождения. Потому что, с одной стороны, «фламма» на латыни — это «пламя», с другой стороны, «фламандский» — возможно, что это как бы цыгане, пришедшие из Фландрии, а с другой стороны, с тем же самым Карлом приходит очень много фламандских придворных, которые имели не очень хорошую славу в Испании, считалось, что они жулики, проходимцы, и от этого слово вот, «фламандский» приобрело вот это значение «проходимца». А кто главный проходимец? Цыгане. Поэтому цыган в том числе называли фламандцами, и, возможно, отсюда название. Возможно, это и птица фламинго. И не только потому, что костюм Бейлаура, например, похожие, вообще движения похожи на такие движения странной такой загадочной птицы, но и потому, что фригийский лад, вообще музыкально, вот в музыке фламенко это фригийский лад и цыганская гамма. Это все как бы очень сложно, но вот это вот базовые мелодии. И в средневековых рукописях иногда фламинго использовали как символ вот этого фригийского лада. Возможно, оттуда. То есть версий огромное количество, существует целая наука фламенкология. Мы не будем забираться особо глубоко, попробуем, наверное, понять, вот как сейчас эта культура существует.
Сегодня у нас в гостях замечательная танцовщица, актриса и хореограф Ольга Пшеницына.
Здравствуйте, Ольга. При создании этого выпуска мы поняли, что нам обязательно нужно поговорить с человеком, который живет в фламенко, может рассказать об этом из первых уст. И мы бы хотели вам задать сегодня несколько вопросов о танце, о вашем опыте и о том, что вам больше всего нравится в вашей деятельности. Спасибо вам большое, что пришли к нам на подкаст.
Здравствуйте, мне очень приятно быть с вами. Спасибо большое за приглашение, за интерес.
У меня первый вопрос. Что для вас вообще танец, и как вы впервые соприкоснулись с искусством фламенко?
Танец для меня — это искусство. Искусство не только в творчестве, но это искусство жизни. Танец для меня стал очень важен с самого раннего детства, и я танцевала с детства. А фламенко открыла уже гораздо позже, когда уже была немного опытнее в пластических видах искусства. И для меня это очень глубокое, интересное искусство постижения жизни вообще и внутри себя, и вокруг меня, и взаимоотношений с людьми. Это как бы не только танцевальная форма телесной выразительности, а это еще и какая-то система взгляда на мир и чувствования мира. Чувствование отношений, чувствование смыслов, образов, даже метафор в каком-то смысле. То есть это такая многослойная сущность какой-то красоты, эссенции, наверное, что для меня представляет очень важную ценность, поскольку по призванию я чувствую себя танцовщицей, и для меня это особо важно. А именно фламенко для меня стало именно краеугольным камнем выразительности, если так можно сказать, потому что сама форма именно вот этого танцевального искусства, она очень многослойна, очень глубока, очень разнообразна. Диапазон выразительности огромен, и формы очень индивидуальны у каждого исполнителя, и если говорить не только обо мне, а об артистах фламенко всего мира, то это уникальное, конечно, явление и очень-очень глубоко и красиво. И нельзя его собрать в какую-то одну систему, оно у каждого уникально и дает огромное богатство именно вот этого внутреннего ощущения и красоты именно в танце.
А вот когда мы говорим про формулу фламенко, что бы вы в нее вложили? Это определенная техника движения плюс внутренние ощущения и какая-то энергетика. Вот что для вас ваша идеальная форма во время выступления или к нему подготовки?
Вообще, по сути, важно и то, и то. Во-первых, это культура. Огромная культура с большими традициями. Поэтому здесь как бы сама форма, она имеет определенные составляющие и свои закономерности. Обязательно при традиционном фламенке, искусстве необходимо как бы соединение, синтез трех видов. Это гитара, это вокал, канте и танец. То есть нельзя сказать, что только танец — это фламенко. Обязательно именно этот синтез, потому что танец без канте и танец без гитары, он будет уже немного в сторону фьюжн, такой некой стилизации. Он тоже имеет место быть, и есть очень много разных направлений, связанных с джазовой интерпретацией фламенко, с балетной интерпретацией и так далее. Но именно народная традиция пура фламенко, она связана обязательно именно три вот этих составляющих.
Чем фламенко отличается от других традиционных испанских танцев, и в чем его уникальность, особенность, и почему именно фламенко стал настолько популярным?
Ну, это тоже еще один вопрос такой для докторской диссертации. Но смотрите, начнем, наверное, с того, что долгое время Испания — это была такая вот непонятная страна, где-то далеко за Пиренеями. Существовало даже такое выражение, что Африка начинается за Пиренеями. Вообще Испания начинает открываться после наполеоновских войн, когда, с одной стороны, в самой Испании возникает вот такое движение осмысления собственной идентичности, особости, потому что мы там типа сражались и даже фактически победили Наполеона, потому что победу на нем одержали русские и испанцы, как мы знаем. А с другой стороны, Европа в поисках романтизма, это романтическая эпоха, едет, естественно, в Испанию, где у нас и Восток, и вот такое вот какое-то странное искусство, которая поначалу существовала скорее как что-то маргинальное, как культура таких вот цыган, возможно, каких-то там полутайных мавров, то есть такие как бы слои населения, которые подвергались гонениям. Это тоже очень интересная деталь, что против цыган за вот испанскую историю было издано около 300 законов, которые запрещали им быть цыганами, то есть запрещали им странствовать, требовали, чтобы они стали оседлыми. И в какой-то момент цыган стали судить за то, что они цыгане, потому что официально цыган нет в Испании, а они цыгане, значит, они лжецы, и их преследовали за то, что они цыгане, при том, что цыган в Испании нет. И вот эта вот вся неразбериха с преследованиями продолжалась до эпохи Карла III, такого уже короля из рода бурбонов, ну, такого просвещенческого монарха, который наконец-то легализует их положение. И поэтому во многом это была такая вот не то что протестная музыка, но в этом был такой вот поиск собственной идентичности, в том числе трагедии. То есть это такой народ, который преследуем. И поэтому в цыганской музыке и вот в андалузской музыке наиболее сильно концентрируется вот то, что, наверное, вся Европа видела и хотела видеть в Испании. Вот эта страсть, тоска, любовь и смерть, вот эта вот такая пограничность этого танца между как бы жизнью такой человеческой и некой мистикой, потому что ведь тоже флама-огонь, а огонь — это ритуал, возможно, какой-то древний ритуал огнепоклонников, который тоже мог влиять на формирование фламенко. То есть вот это ощущение, что это танец, который существует в каком-то таком параллельном измерении. И если уж мы там будем сравнивать, то, конечно, в каждой испанской провинции есть свои народные танцы. Но вот как бы есть вот народные танцы и вот андалузская фламенко, которая стала фактически символом Испании как таковой. И, наверное, тут очень можно ярко сравнить это с каталонским, например, народным танцем. Вот в Каталонии народный танец сардана. То есть это народ собирается на площади, они берутся за руки и водят хоровод. То есть идея какая? Вот мы маленькая Каталония, нас вечно преследуют, там язык нас пытаются запретить, а мы хотим заявить, что мы есть, мы вот все держимся за руки, мы рядом, и вот мы вводим наш хоровод, как бы вот ограничивая нашу каталонскую землю. Вот. А с другой стороны, вот это вот андалузский и такой испанский танец, в котором как бы выражается вот этот, как я уже сказала, главный топик об Испании, да, вот такой индивидуализм, смелость, независимость. И вообще как бы танцы придуманы, ну, во-первых, для ритуальной цели, да, то есть это война, религия и любовь. Да, то есть мы готовимся к охоте, мы как-то там выражаем нашу такую народную сущность, ну или мы знакомимся. Собственно, народные танцы — это с девушкой познакомиться. А фламенко — это танец одинокий. Танец сконцентрированный, то есть танцор перетанцовывает самого себя. Танцор ведет диалог прежде всего с самим собой. А если это парный танец, то это история вот такой любви, что кажется, что вот этот танец должен завершиться тем, что просто оба возьмут навахи и всадят друг в друга, потому что такая любовь может кончиться только смертью. То есть такой вот танец на грани как бы любви и смерти. Поэтому, конечно, он очень отличается от традиционных танцев народных.
Фламенко — это очень эмоциональный личный танец, вы вкладываете туда какие-то свои переживания. Как вот это помогает вам сублимировать, возможно, ваши эмоции? Возможно, это вам помогло пережить какие-то моменты в жизни или как-то преобразоваться?
Многие танцуют фламенко в качестве терапии. То есть он как бы он психологичен. Для меня это не терапия, но я вижу этот момент, как он меняет людей. И в какой-то степени я вижу изменения внутри себя, хотя изначально я не относилась к этому как к сублимации чего-то. У меня нет такого, что я как бы транслирую какое-то свое состояние именно вот сюда, в этот путь. Для меня фламенко — это язык, язык искусства. И он безумно красивый, и меня он завораживает именно своей глубиной и своей сложностью. Он удивительно сложный и очень требует огромного погружения, огромной работы, это ювелирная работа. А в плане того, что он меняет людей, это правда, потому что он дает огромную силу, и преимущества его очевидны очень. Я очень много вижу положительных таких тенденций у своих учеников, наблюдая их вот за процессом развития, как они учатся и меняются, и как они становятся расправленными, как будто крылья расправляют, и появляется какая-то глубина, спокойствие, уверенность, экспрессивность в какие-то нужные моменты и выразительность. И это очень красиво, и я думаю, что это связано с характерным именно особенностью именно фламенко. Вот, но для меня это не сублимация.
А когда мы говорим про все эти части, да, ощущенческие и чувственные, можно ли сказать, что какую-то еще роль в этом играет импровизация, или во фламенко вообще нельзя говорить и о ней, и скорее идет вопрос про какие-то конкретные постановки движений, там заранее репетиции, просто как будто бы все то, о чем вы рассказываете, оно предполагает в какой-то момент этот выплеск эмоциональный, душевный, который идет в какую-то интересную, возможно, не всегда подготовленную сторону.
Да, абсолютно, это правда, так и есть. Импровизация — это соль фламенко. Это такой высший пилотаж уже, но с нее нельзя начинать. То есть, чтобы прийти к импровизации, это как бы нужно шагнуть за грани. То есть нужно сначала очень глубоко освоить эту традицию, понять принципы работы. И нужно освоить материал, просто это довольно сложный и долгий путь, и если как бы сразу туда вкладывать какую-то импровизацию и вот эту свободу, то она будет уже такая слишком, ну, выхолощенная, наверное. То есть это не будет не совсем то, но это будет как бы элемент творчества, конечно, я считаю, что можно импровизировать. Но для меня импровизация очень важна. Я вообще по натуре импровизатор, если честно, вот по своей природе, поэтому я изначально, в принципе, начала с импровизации. То есть так и есть, да. И я очень люблю сочинять на ходу, даже на концертах. Но мне кажется, это просто некие врожденные способности. Я не знаю, как этому научить. И если бы меня спрашивали, как импровизировать, я бы не смогла научить учеников. Я могу научить каким-то просто фундаментальным основам или каким-то упражнениям, танцам, постановкам. Но вот импровизации я не могу научить. Это очень индивидуальные вещи. Но это красиво, конечно, потому что в тот момент ты начинаешь чувствовать то, о чем говорят все, наверное, поэты, философы о вот этой красоте, вот такого выразительного дуэнда, наверное, как бы какого-то состояния возвышенного такого вдохновения.
Вот вы говорите про обучение, а можно ли сказать, что у танцовщиков фламенко есть какой-то комьюнити, где вы как-то делитесь тоже опытом, потому что вы перечисляете достаточно большое количество разных и техник, там, да, на что можно обращать внимание, и получается, что это действительно такой очень интересный пласт людей со всего мира, которые объединены общей каким-то любовью к искусству и к особенному этому ощущению. Это так ценно, мне кажется, когда находишь своих людей.
Единомышленников.
Да, да, это очень круто.
Да, есть. И, кстати, вот не только по миру, в России уже сложилось такое профессиональное сообщество артистов фламенко. Довольно на высоком уровне сейчас очень, очень развитая школа фламенко в России, уже здесь около 20 лет существуют преподаватели. До недавнего времени испанцы бы здесь работали, потом как бы русские ребята научились системе, я думаю, что стали совершенно самостоятельными личностями и ездят на повышение квалификации в Испанию, набирают тоже какие-то новые тенденции, сами развиваются. И у нас есть такое дружественное сообщество именно вот артистов фламенко в России. Мы как бы делимся друг с другом опытом, объединяем наши усилия, создаем вот совместную красоту.
О, это чудесно.
Никогда нельзя забывать о том, что, в общем, фламенко делится на таких два крупнейших жанра. То есть вообще в фламенко есть множество разных жанров, они называются палос. То есть это там фанданго, фанданги, йосигидия, соля, алегриес. Но что вот очень четко нужно понимать, что все-таки изначально было пение, и пение делится на канте, хондо, то есть глубинное пение, или канте гранде. То есть это жанр такой глубинный, фольклорный, чистый, наиболее трагичный, наиболее надрывный. Это вот, скажем, то, что есть вот такое сущностное ядро фламенко. А с другой стороны, как иногда говорят, канте чико, то есть такой более легкий жанр, и очень часто их разделяют именно на канте хондо, вот на как бы фламенко серьезное, и канте фламенко, и вообще фламенко. Это уже такой легкий жанр. То есть это всякие севильяны, вот эти вот пританцовывания, которые на самом деле могут быть очень веселыми, в отличие от такого более надрывного фламенко серьезного. И поэтому как бы как, опять же, как бытовало фламенко, мы, наверное, до 18 века не знаем совсем. А был такой Сильверио Франконетти, певец, его называли таким Бахом от канте фламенко, который создает первый кафе Шантан в Севилье, такой вот уже именно только фламенко посвященный, где, естественно, и поют, и танцуют, и играют на гитаре. Помню, что это все развивается вместе. В результате появления этих кафе Шантанов искусство все больше превращается в такое шоу. То есть выбирается самое такое, где больше юбками трясут, где больше там как-то каблуками стучат, но это еще, это скорее вот такое вот цыганское зрелище. И интересно, что вот период примерно с 1920 по 1950 его еще называют периодом такой оперы фламенко, потому что в Испании на оперу был налог 3% с энтерпренера, а на шоу 10%. Поэтому куда выгоднее было представлять фламенко как некое оперное произведение, в которое входил, естественно, и танец, и гитара. То есть мы помним, что это всегда идет вместе. И именно вот это превращение, и фламенко начали играть в оперных театрах, на площади для боя быков. То есть оно постепенно уходило в такое вот шоу-шоу-шоу, и это вызывало большую обеспокоенность у людей, которые понимали его вот эту фольклорную глубинную сущность. В 1922 году великий поэт Федерико Гарсия Лорка вместе с величайшим испанским композитором Мануэлем де Фалья организует фестиваль фламенко, первый фестиваль фламенко в Гранаде, причем тоже это был фестиваль именно канта, именно пения фламенко, потому что они считали, что это есть ядро. И они пытаются собрать именно непрофессиональных певцов, чтобы вот вы вот эту вот истинную сущность вытащить. И, наверное, здесь вот я просто вам прочту несколько примеров текстов, просто чтобы вы понимали, когда вы, например, слушаете вот музыку фламенко, танец, вот они танцуют, а при этом кто-то всегда поет. «Стыли камни в море, стыли и молчали, и ходила к ним моя подруга поверять печали. Умирать я буду в час последней муки, этой прядью, прядью своей черной, повяжи мне руки. Я сама не знаю, что случилось, мама, в какое зеркало ни гляну, сходит амальгама». Или, например, там «Пару солярес». «Остаться с тобой вдвоем, а там угощай хоть ядом, я выпью в один прием. В какой бы земле ни стыли, те губы, что ты целуешь, окликнут тебя в могиле. Я сделал больше, чем Бог, сам Бог тебе не простил бы того, что простить я смог». Или вот совсем сюрреалистический текст. «Прохожему мало дела, что с ветки на ветку птица взяла и перелетела». Вот, но их на самом деле очень много совершенно невероятных вот этих вот текстов, которые нам показывают колорит вот этого истинного фламенко, то есть надрыв, страсть, любовь, которая переходит границу смерти, и именно вот этот жанр как-то пытаются очистить.
Роль мужчины и женщины до определенного момента была очень четко распределена в этом танце, и потом появилась танцовщица Кармен Амайя, которая совершила революцию в фламенко, если так можно выразиться, и она как-то больше заявила о силе и вот этой энергетике женщины во время танца, и даже ввела такой сапатеадо, как пристукивание, да, ногами во время самого танца. Не могли бы вы рассказать побольше об этой революции? Действительно ли она произошла? И...
На самом деле революции происходит несколько. Еще до Кармен Амайя, наверное, первым таким крупнейшим революционером была Аргентина. А наш подкаст, насколько я понимаю, ведь приурочен к выставке образа Испании в Пушкинском музее. Да. И недаром, что вот в зале «Поиск испанского характера», в третьем зале выставки, были две картины, посвященные фламенко. Одна Петра Кончаловского, который в 1910-м был в Испании, ходил по табладо и вообще был огромным ценителем испанской культуры. И он очень хорошо выражает вот эту огненную сущность фламенко. То есть там такие две закрученные фигуры, и причем ощущение, что они прямо вот крутятся в каком-то нечеловеческом, уже в другой физике пространства. Причем мы не видим лица у танцовщицы, а у танцовщика такая как будто бы зеленая маска. То есть тут даже вот, глядя на эти фигуры Кончаловского, вспоминаешь такие стихи Бродского о фламенко, что «О, этот танец в пространстве сжатый, протуберанец из солнца взятый» или «вне солнца взятый». То есть вот такой вот, вот огненный всплеск. А вторая вещь — это была картина Александра Яковлева, графическая вещь для плаката выступления Аргентины, вот этой легендарной танцовщицы в Париже в 1932 году. И вот как раз Аргентина, которая... Она родилась в Аргентине, поэтому такое название, но и родители ее испанцы. И ее отец был хореографом Королевского театра. То есть он был танцовщиком классической школы, и она одновременно училась и вот этим цыганским диким танцам, и классическому балету. И она, например, первая как бы очистила движения, довела их до совершенства, создала все-таки не просто вот этот такой импровизационный мир, а вполне такой продуманный рисунок классического танца фламенко. И возможно, что как раз первая революция была как раз связана с Аргентиной. За ней придет такая Эла Аргентинита, которая будет работать с Гарси Лоркой, выступать с ним в театре Ла Барака. И постепенно... Вот уже как бы Аргентина начинает выступать в Париже, и гастроли происходят по всему миру, то есть вот это искусство фламенко уже выходит на такие крупные гастрольные и концертные площадки. И важно понимать, что все-таки вот это вот истинное фламенко, такое народное и фольклорное, но искусством оно становится все-таки уже на сцене. Не в цыганских пещерах. Это искусство, которое начинает развиваться, очищаться и доводиться до совершенства вот такими фигурами, как та же Кармен Амайя, которую вы упомянули. Mm-hmm. И совершенно верно, что Кармен Амайя, она довела как бы, до совершенства вот эту технику сапатеаду. Она первая из женщин в брюках, например, танцевала mm-hmm. как бы, так, в мужском костюме. Но все-таки, наверное, главное, что она сделала, она начала сниматься в кино. И вот это вот как бы были две революции. На самом деле революция, например, в гитаре фламенко, которую совершил Пако де Лусия, который первый превратил гитару фламенко, которая раньше была просто аккомпанементом для танца, в шоу. Он привнес в нее элементы поп-музыки, джаза, каких-то. Он придумал кахон, до него этого не было. То есть он совершил революцию. И вот на самом деле подобную революцию, да, и он начал сниматься в кино. Совершает и Кармен Амайя. То есть она еще в по-моему, там, в 29-м, если не ошибаюсь, году, в Париже там еще буквально девочка снималась. Потом она снимается в Америке. Последний ее фильм будет «Таранто» с Антонио Гадесом. И благодаря ей как бы не только происходит революция в самом типе танца, но и в рецепции танца, в том, что он выходит на большие экраны, и фламенко становится таким вот уже всеми узнаваемым искусством. А в то же время, например, когда Кармен Амайя совершает такую свою революцию в танце женском, то, например, потрясающий совершенно персонаж, такой Висенте Эскудеро, устраивает революцию в мужском танце, потому что он тоже приезжает в Париж. И вот интересно, что он в Париже, он общается с такой элитой французского авангарда, с Андре Бретоном, с Жаном Миро, художником, который в то время живет в Париже. Его фотографию делает Мэн Рэй, он общается с Бюнюэлем, с кинорежиссером. И он тоже начинает как бы оттачивать движение, он пытается придать какой-то такой авангардный дух, то есть вот лишить фламенко вот этой... цыганской расхлябанности. Вот это то, о чем на самом деле говорит Гадес. И если мы сравним, например, вот цыганский русский танец и фламенко, да, что такое у нас вот это вот... Он такой расхлябанный танец, все что-то такое орут, кричат, плечами дрыгают. А как бы фламенко — это струна, это жесткий рисунок, это вот это взаимоотношение танцора, земля, небо, мистика, танец, страсть. И вот это, вот он это делает, и интересно, что его, от него с ума сходят вот эти все великие, но его шоу проваливается, и интерпренеру приходится его закрыть, он потом уезжает на гастроли там, куда-то в Америку, и, по-моему, даже он чуть ли там не в Египте, в Индии был, потому что вот это вот как бы очищенное такое истинное фламенко, оно не сразу, его труднее воспринимать. Потому что когда цыгане хлопают в ладоши, это как-то веселее. А тут надо какую-то проводить духовную работу. И интересно, что тот же вот этот, например, Висенте Эскудеро, он, по-моему, в 1951-м, он издаст такой декалогу, то есть вот 10 заповедей танцора фламенко, где как раз будет говорить о четкости, о отсутствии пустой фольклорности, о сосредоточенности, о таком вот... как бы отделанности и отточенности каждого движения и так далее. Вот. Поэтому это была такая, вот, правда, наверное, параллельная революция. Когда мы говорим о вот таком хондо, о глубинном танце, то, наверное, вот Кармен Амайя и Висенте Эскудеро — это такие вот две фигуры середины XX века, которые дали толчок для такого уже последующего развития танца.
Спасибо большое. А вот про преподавание вы упоминали, что вы тоже преподаете молодым артистам. Расскажите, пожалуйста, что для вас вот преподавание? Это возможность передать ваше видение или открыть этот мир фламенко для следующих там, поколений, не знаю? Mm-hmm.
Да, я очень люблю преподавать, но для меня преподавание стоит на втором месте. Я на первом, для меня важна артистическая работа. Но преподавать я обожаю. И у меня есть студенты как профессиональные. Я преподаю в Московской государственной академии хореографии на народно-сценическом, народно-характерном отделении кафедры. Вот мы сейчас работаем с выпускниками, балетными артистами, и мы делаем испанские постановки, испанские балеты, сюиты. Это очень красиво. И очень люблю с ребятами работать, и мы делаем... И творим, и создаем, и даже что-то реконструируем из что-то из национального балета Испании, и свои придумы сочиняем, образы и постановки. Также у меня есть студия, моя школа, есть профессиональное направление, есть любительское. Mm-hmm. Профессиональное мы с артистами вместе тоже учимся, ставим. Выступаем вместе, и любители, где могут прийти абсолютно все желающие.
Даже мы?
Да, вообще даже с нуля, даже без любого образования, и можно даже для досуга заниматься, это прекрасная практика.
Пойдем.
А насколько вот это сложно, ну, для новичков, вот у которых не было прям танцевального какого-то опыта, вот, просто, ну, мне нравится танцевать, например, но... Ну вот насколько это сложно, именно технически или, я не знаю?
Фламенко — сложное искусство, это правда. Но зависит от мотивации и от цели, которую вы ставите. Если вы хотите заниматься профессионально, то к вам будут сразу другие... Требования, да. То есть, если вы, например, придете и скажете, вот я с нуля хочу стать профессиональным танцором, допустим, лет через 10, я там скажу, так, иди сюда, открывай тетрадку и записывай, что ты будешь делать каждый день. Да, и, соответственно, это, конечно, требует ежедневного труда и отработки. Если вы хотите заниматься для души в качестве культурного досуга, допустим, там 1-2 раза в неделю, конечно, не надо будет убиваться. Да, и можно получить прекрасное настроение, гармонию и хорошее, здоровое тело, которое будет танцевать, делать, может быть, несложные танцы, но вы будете получать удовольствие от этого, потому что это тоже красивый досуг. И поэтому здесь уже вы смотрите, но хотя, вы знаете, у меня уже половина... Людей, кто пришел на досуг, уже выступают. То есть очень многие настолько увлекаются, что со временем у них начинает получаться, через несколько лет через 5, они понимают, что мы хотим выступать. И как-то жизнь вокруг них начинает меняться, у них какая-то появляется возможность этим посерьезнее заниматься, они уже начинают выходить на сцены. Сначала, ну понятно, что сначала это отчетные концерты, потом, может быть, более какие-то любительские фестивали, а потом уже иногда бывают и профессиональные концерты. Так что...
Магия танца.
Так что, да, мечты осуществляются. Нужно смелее мечтать.
Может быть, под конец вы бы хотели что-то еще рассказать о фламенко, может быть, интересное, там, не знаю, непопулярное, или вдруг у вас, например, вам задают какие-то вопросы обычно, и вам кажется, что-то, чем вы хотели бы еще поделиться, или, может быть, дать какое-нибудь наставление нашим слушателям, зрителям, вот.
Нужно прежде всего быть собой. Если вы не испанец, не надо копировать испанцев. Очень важно нести свою русскую культуру в искусстве. Но не в плане, что мешать русские народные танцы и испанские. Фламенко — это лишь язык. Это язык как форма выразительности. То же самое, как мы можем говорить на разных языках. Можем говорить на китайском, английском, немецком, но при этом мы не перестаем быть русскими. Чтобы нам выучить немецкий язык, нам не нужно стать немцем. Правильно? Да, погрузиться в культуру, пожить в ней, пообщаться, поизучать, проанализировать, взять для себя что-то. Это колоссальный опыт, это удивительная возможность коммуницировать с людьми, с народами всего мира. Это прекрасно. И это как раз и есть созидательная сила творчества. Но копировать и сравнивать себя, там, почему я хуже, чем испанцы, например, вот этого не надо делать. И я искренне советую вот тем, кто изучает фламенко, быть собой. Быть собой в той любви, в искусстве, в музыке, в литературе, в поэзии, в танцах, которые вы чувствуете и которая для вас дорога и важна, то, которое вы чувствуете сердцем, душой. Опытом надо делиться, и опыт нужно постигать. И в этом красота и источник вдохновения жизни, и, мне кажется, радости.
В нашем подкасте есть очень интересная рубрика. В каждом новом выпуске мы рассказываем о новом испанском слове, который как-то связан с темой, которую мы обсуждали.
В этот раз слово дня — это «дуэнде». Мы уже упоминали о нем в подкасте. Оно обозначает сверхъестественное существо или дух, возникающий во время исполнения фламенко. Часто это состояние души и сознания намного важнее, чем то, как исполняется танец, поэтому он очень высоко ценится среди исполнителей и зрителей фламенко.
Спасибо большое нашим слушателям, что вы были сегодня с нами. Слушайте наши подкасты на разных платформах и следите за выходом новых выпусков.